Глава пятая. Пиво и пироги. Шел пятый или шестой день путешествия. До Захолмя оставалось уже не так далеко, когда волкодав поймал себя на том, что соскучился по храмовой библиотеке. Вот это была для него немалая новость. Да этак фыркнул про себя Вен, и по Хономеру стосковаться недолго. Положим, по Хономеру тужить он начал бы еще не скоро, но вот книжный чертог вправду вспоминался подозрительно часто. И туда не успел заглянуть, и это не разыскал, и даже хранитель начал казаться не таким вредным, как раньше. Ну, брюзга, ну, кропотун, так и что с того? Да книг ведь все-таки допускал. Сколько раз в этой самой библиотеке, оторвавшись от страницы, он смотрел в ровное пламя свечи и видел в нем лесную дорогу вроде той, по которой ныне шагал. Небо над головой, вольно несущиеся облака в синеве, дыхание моря откуда-то издалека. И вот теперь все вроде сбывалось, и босые пятки вовсю уминали травку между неглубокими песчаными колеями. И летели с востока на запад белые-белые облака. И морской берег, называемый Ракушечным, в не очень отдаленном будущем вправду сулил появиться перед глазами. Особенно если жители озерного края в самом деле начнут помогать ему так, как обещали юные итигулы. А вот, поди ж ты, перестал, как бывало, просиживать по полдня перед книгой, и чего-то недостает. Раньше он думал, так бывает, только если болезнь или еще что-нибудь не дает совершить воинское правило, без которого не полон прожитый день. И не очень-то понимал Эвриха, хватавшегося чуть что за перо самописку и свои бесценные дополнения, скорее занести туда нечто, представлявшееся Аранту важным, хотя бы дело происходило в углу заплеванной корчмы, среди гвалта затеваемой драки или на палубе сигванской касатки, летящей навстречу погибели сквозь пронизанный молниями закат. Волкодав, помнится, потворствовал придури не в меру ученого парня, но все же не до конца понимал, что прямо у него на глазах рождался трактат, который другие люди спустя 200 лет будут читать. Дурак был, что тут еще сказать можно? В крепости обитало великое множество книг, в том числе и посвященных вовсе не восхвалению единого и близнецов, а скорее даже наоборот. С какой бы это стати волкодав опять долго не мог уразуметь. Тот же Эврих в свое время натерпелся от Хономера именно потому, что пытался спасти от уничтожения труды каких-то мыслителей, являвшихся, по мнению жреца, лжепророками и лжеучителями. И книги, говорил Хономер, эти лжеучителя понаписали все такие, что человеку благочестивому грешно было до них даже дотрагиваться, не то что читать. Тем не менее, на полках библиотечного чертога стояло едва ли не то самое, за что Эврих ходил весь в синяках, а потом мало не погиб от ножа убийцы, нанятого, не поленились же, за изрядные деньги. Как так? Поначалу Вен едва уберегся от искушения прямо расспросить о том Хономера и послушать, что скажет. Потом сообразил сам. Это как в бою. Чем лучше загодя знаешь, в чем именно преуспел твой противник, тем легче будет его одолеть. И Хономер предпочитал осквернять себя чтением книг нечестивцев, чтобы позже, во время проповедей, в пух и прах разносить вредоносные помыслы, грозящие извратить истинное учение. Почему же эти книги не прятали где-нибудь в темном подвале, дабы не могли они ненароком смутить души и умы молодых служителей-близнецов? А потому что неопытные жрецы постигали науку своей веры под пристальным водительством Хономера и его приближенных, точно так же, как у ноты волкодава благородная Конкиру. Он тоже не держал каждого за руку, воспрещая проверять навыки в трактирных потасовках, однако непременно узнавал о каждом подобном безлепии. Узнав же, надолго отрешал от уроков, а за попусту причиненное кому-то увечье прогонял совсем. А кроме того, волкодав по пальцам мог бы пересчитать тех, кого за 3 года видел в библиотечном чертоге читающими. Молодые жрецы не очень-то стремились просиживать за книгами свои неяркие пока еще одеяния. Должно быть, других забот было в достатке. Вен же, вот что значит охота пуще неволи, успел перезнакомиться со всеми купцами, продававшими книги на Тинвиленском торгу. Те от него вначале шарахались, он по-прежнему был похож на законченного висельника, а вовсе не на книгачея. Но капля камень точит. Мало-помалу купцы начали с ним здороваться, а потом даже раздобывать книги, о которых он спрашивал. Постепенно волкодав разжился кое-чем из того, что особенно понравилось ему в библиотеке. Немногим, правду сказать. Из Тинвилена он собирался рано или поздно уйти, так не бросать же добрые книги. На счастье Вена, прочитанное он надежно запоминал, а потому и покупать решался только те тома, чья необозримая премудрость требовала перечитывания. Знаменитые описания Солигрина, два самых толковых начертания стран и земель и, конечно, созерцание истории великого Зилхата. На книге, за которую сам ученый угодил в позорную ссылку, теперь наживалась тьма тьмущая переписчиков и торговцев, поскольку спросом она пользовалась немалым. Было и еще кое-что, приятно отягощавшее заплечный мешок волкодава. Книги, попадавшиеся ему на библиотечных полках и на торговых лотках, он с некоторых пор начал мысленно делить на две неравные части – путеводные и баснословные. Путеводные сообщали некие знания, накопленные подвигом и трудом, о земном устроении, о делах и людях минувшего, о заветах богов и о каждодневных познаниях, например, о лекарском деле. Баснословные же. Ему понадобилось время и немалое усилие мысли, чтобы уразуметь, были, оказывается, люди, которые писали о событиях, никогда на самом деле не совершавшихся. Эти люди давали имена правителям и полководцам, отродясь не жившим на свете, и бесплотные тени принимались путешествовать по страницам, сражаясь, влюбляясь, размышляя и принимая решения, но не дать не взять в самделишние сокоремцы, вельхи, сигваны. Иные книготорговцы даже описывали целые державы, помещая их, к примеру, между Нарлаком и Халисуном, хотя всем известно, что Нарлак с Халисуном граничит напрямую, и никаких посторонних держав с большими городами и реками там не бывало от века. Кому нужны были подобные выдумки, когда вокруг лежал широкий живой мир, да и происходило в этом мире порою такое, что хоть год сиди, ничего подобного не придумаешь. Волкодав долго мучился недоумением, потом вспомнил, как говорили в таких случаях у него дома: «Не любо не слушай, а врать не мешай». Он захотел разобраться и стал читать баснословные книги, пытаясь понять. И ведь понял. Каждый поступок о чем-то договорит, обладая не только внешней стороной, но и духовным смыслом, так или иначе звучащим в великой песне Вселенной. Вот, скажем, кто-то кому-то заехал в лоб кулаком. Это может быть оскорбление, это может быть предательство, это может быть подвиг. Меняются обстоятельства, меняется с ними и смысл. А уж если дело касается целой цепи поступков, тем более. Создатели небывалого просто не находили в известной им жизни поступков и событий, полностью отвечавших смыслу, о котором им хотелось бы рассказать. И тогда они брали частицу от одного, от другого, от третьего и творили свое. Но вот кто и когда, например, видел страну, где каждая семья по закону хранила из поколения в поколение только одно какое-нибудь ремесло, и даже одежду обязана была носить определенного цвета, и суровое наказание ждало ослушников, вздумавших отступать от обычая. А написал же один такой баснотворец. И, понятно, закончил дело кровавым восстанием. Да приплел благородство и долг, и загубленную любовь. Чего ради? А в назидание? Вдруг какой-нибудь усмарь, прочитав, утрет нечаянную слезу и раздумает заставлять сына заниматься кожевенным делом, коли парень обнаружил и дар, и страсть войлоки катать. Правда, у Смари подобные книги не больно часто читают. У волкодава и теперь лежали в заплечном мешке две такие книги. Одна была о парне, постигшем мастерство лекаря, чтобы вылечить мать любимой девушки. Книга вроде как книга, но она была о мечте и сама звала мечтать, от нее почему-то щемило в душе. Ее продал Вену торговец, которого волкодав в свое время немало озадачил, поинтересовавшись, не попадались ли тому дополнения к знаменитому Солигрину, написанные Эврихом из Феда. «Кем-кем?» — удивился купец. «Эврихом», — повторил волкодав, — «из Феда». И сам тотчас понял, что сморозил глупость, быть может, даже опасную. Ему ведь доводилось слышать, что маленький городок Фед, благополучно стоявший среди оливковых рощ в Беловодской Арантиаде, здесь, в его родном мире, был полностью уничтожен во время давних усобиц. На счастье, книготорговец-уроженец Северного Холесуна в Арантиаде, может, когда и бывал, но не знал наперечет всех ее городов и уж в историю захолустного Феда не вникал всяко. «Нет», — сказал он, подумав, — «не встречал». «Значит, дописывает», — кивнул волкодав. «Или книга еще не успела распространиться». С тех пор купец зауважал Венна, водившего знакомство с настоящим ученым, и чуть не накануне его ухода из Тинвилены показал ему еще одну книгу. «Ее», — сказал он, — «написал тот же человек, что так здорово придумал про лекаря. Тебе понравится». Теперь волкодав предвкушал, как будет читать ее в дороге. Вот еще бы в храмовой библиотеке порыться. Может, и Тергей все же что-нибудь написал, да только я не нашел, не успел. К селению, называвшемуся Овечий Брод, он выбрался на самом закате, когда солнце уже нырнуло за холмы и лишь на вершинах самых высоких сосен еще рдело сияние уходившего дня. Селение было обнесено тыном, но ворота пока стояли открытые. Вен сразу понял, что подгадал весьма вовремя. Из-за угла тына как раз выходил пожилой мужчина с посохом, шествовавший размеренной походкой, совершающего привычное и ежедневное. Мужчина держал в руке переносной светильник, ярко горевший, хотя было еще светло. Шедшего сопровождала большая собака. «Старейшина здешний», — догадался волкодав, — «обходом обходит». Это и впрямь было действо, досужему глазу говорившее сразу о многом. «Мы, мол, хоть и при дороге живем, а обычая держимся». Волкодав прибавил шагу, чтобы успеть пройти в ворота, пока старейшина не замкнул круг. Иначе снова придется ночевать под елкой. Не то чтобы волкодав очень возражал против такого ночлега, но коли уж вознамерился отведать местного пива да пирогов, отчего бы и не исполнить благое намерение. Пес тем временем сразу побежал навстречу незнакомому человеку, появившемуся из леса. Пес был бдителен и свое дело знал хорошо. Кто пришел? Не со злом ли? Надо поскорее обнюхать, осмотреть, познакомиться, послушать, что скажет. Он мало напоминал степных волкодавов равнинного Шоситайна. Разве что обрезанным хвостом да впечатлением суровой несуетной мощи. Пес, живший на самой границе озерного края, славившегося гораздо более мягкой зимой, имел ворона-черную до синеватого отлива короткую гладкую шерсть, украшенную на морде, лапах и груди ржаво-бурым подпалом. Толстенная шея, очень спокойный взгляд карих глаз и широкая пасть, сомкнутая до поры, но наверняка таившая страшные зубы. Чего бояться тому, кого сопровождает подобный защитник? Подбежав к волкодаву, пес словно бы удивленно остановился в нескольких шагах. Старейшина, смотревший сзади да против заходившего солнца, вскинул руку с посохом, окликая: «Эй! Эй!» Он желал то ли отозвать кобеля, то ли предупредить незнакомца, чтобы стоял смирно и не пытался ни гнать пса, ни тем паче бежать. Кажется, он не на шутку перепугался. Кому надо, чтобы чужой человек с глупу угодил в зубы его собаки да возле самой околицы? Ведь до греха недолго. Ни кобель, ни прохожие не вняли предупреждению. Волкодав продолжал идти прежним размеренным шагом, а пес преодолел оставшееся расстояние и чинно зарысил рядом с Веном, стараясь поплотнее прижаться к его бедру и снизу вверх заглядывая в глаза. Рост он был как раз такого, что волкодаву осталось только опустить руку, и ладонь легла на мягкие, в шелковистой шерстке, доверчиво подставленные уши. Ощутив прикосновение, кобель заурчал. Глуховато, низко, протяжно. Кто-нибудь, пожалуй, принял бы этот звук за рычание. Что угодно сойдет за угрожающий рык, ежели исходит из груди пошире иной человеческой. На самом деле кобель постановал от наслаждения, радуясь ласке вожака. Подойдя к старейшине, волкодав поклонился. «Здравствуй, почтенный», — проговорил он на языке шоситайна. «Спасибо, что ворота перед носом у меня не захлопнул». «А надо было», — отозвался тот в сердцах, негодуя по обыкновению всякого человека, пережившего неожиданный и незаслуженный испуг, и перевел дух. «Откуда ж ты такой непонятливый мне на голову свалился? Собаку первый раз видишь? Кто, скажи на милость, чужому кобелю сразу руку на голову кладет? Откусил бы ее тебе, да и правильно сделал, я его и ругать бы не стал». Пес уже сидел между ними и улыбался во всю пасть, отчего вид у него сделался окончательно дремучий. «Так ведь не откусил же», — смиренно возразил волкодав. «Не сердись, почтенный, я из Тинвилены в Захолмье путь держу. Есть ли здесь у вас перехожему человеку, где на ночь устроиться?» Пес потихоньку, чтобы не заметил хозяин, снова всунул голову ему под ладонь и вежливо, осторожно лизнул пальцы. Волкодав в ответ пощекотал ему брылья, легонько сжал морду. «Есть и хлеб, найдется и лавка», — проворчал старейшина, пропуская его в ворота. «Со мной пойдешь, провожу, пока ты опять по дороге злых собак гладить не начал». И обратился к псу. «Так, мордаш, что пристал к человеку? Отрыщ!» Дюжие парни сомкнули у них за спинами деревянные створки. Волкодав обратил внимание, что один из них, очутившийся было на дороге у мордаша, счел за благо посторониться. Ворота были как раз такой ширины, чтобы проехать телеги. Овечий брод оказался большим, богатым погостом, здесь все время останавливались купцы, ездившие из Тинвилены в Озерный край и к горцам северных кряжей. Дорога, ставшая улицей, удобно подворачивала к гостиному двору. Сколько их волкодав в своей жизни видел, а сколько будет еще. Изнутри пахло жареным мясом, долетал хлебный дух, тянуло душистым дымом коптильни. Кажется, мысль о пиве и пирогах была не такой уж бездарной. Из харчевни слышались голоса, кто-то пробовал и подтягивал струны. «Матушка-ежиха» гласила название, исполненное нарлакскими буквами. Для тех, кто не умел читать, рядом изображена была колючая хлопотунья, несущая на иголках тугой боровик. Поглядев на вывеску, волкодав улыбнулся. Если он еще не ослеп, неведомый резчик был гораздо подробнее знаком со зверьем, чем с письменной грамотой. Ежиха была сущее загляденье. Сейчас зафыркает и отправится в путь. А вот название содержало ошибку. «Ну, ступай. Там тебе...» — начал было старейшина. Хотел добавить «и пиво, и пирогов поднесут», но в это время судьба подкинула ему новую неожиданность. Откуда ни возьмись, то ли из-за крыши, то ли прямо из остывающих к ночи небес, беззвучной молнией принеслась большущая летучая мышь. Чуть не смазала почтенного старосту по носу крылом. И с важным достоинством устроилась на плече захожего человека. «Тьфу!» — плюнул старейшина. Сердито застучал посохом по деревянным мосткам и пошел прочь. Мордаш отправился следом за ним, оглядываясь на волкодава. «Ты, вожак, на моего человека не обижайся. Такой уж он у меня. Любит пошуметь, а вообще-то не злой. Правда-правда, не злой». Волкодав почувствовал себя в чем-то слегка виноватым. Он не сразу пошел внутрь и немного постоял перед дверьми, глядя вслед уходившему старейшине. Может, еще выдастся случай по-доброму познакомить его с мышом, хотя, если подумать, как следует, чего ради. Завтра утром он отсюда уйдет, и вряд ли его здесь кто вспомнит. А старейшина, коли не дурак, скоро сам сообразит, что зря рассердился на маленького зверька, не кстати вылетевшего из сумерек. Вен видел, как навстречу старейшине раскрылась калитка одного из дворов. На улицу выскочили две маленькие, очень похожие одна на другую девчушки, внучки, решил волкодав, и с радостным писком повисли на необъятной шее мордаша. Осторожный пес сперва замер, высоко задрав голову, а потом медленно, бережно пошел с ними во двор. Волкодав рассудил про себя, что девчушки могли бы проехаться на собаке верхом, причем обе разом, и, вероятно, именно это сейчас и произойдет у старейшины во дворе. Небось, ноги у мордаша не подломятся, хоть ему, взрослый мужик, на спину садись, и уж в его присутствии никто чужой не осмелится маленьких девочек не то что обидеть, даже слишком пристально на них посмотреть. Волкодав поймал себя на том, что завидует псу. Подняв руку, он привычно нащупал бусину, по-прежнему украшавшую и осенявшую ремешок в его волосах. Покатал ее в пальцах. Была же девочка чуть постарше этих двух, что мне ее подарила. Теперь уж славная девушка, нынешней осенью, глядишь, мужа возьмет. Дали бы ей боги всякого счастья. Только я-то кому нужен останусь? Звенел хрустальный колокольчик, а теперь смолк. Волкодав потянул на себя дверь харчевни и ступил через порог. Сколько он бывал в постоялых дворах в самых разных концах белого света, столько и поражался их схожести. Нет, конечно, зодчие и плотники в каждом уголке мира работали на свой особенный лад, и путешествующий, скажем, по Сокарему, видел над собой совершенно иной кров, нежели забредший в Нарлак. И к столу подавали у сальвенов одно, а у вельхов вовсе иное. И даже хлеб, испеченный под разными небесами, куда как внятно являл в себе эту разность. В общем, пожалуй, оставалось то, что это были именно дворы, а не дома. Здесь сходились у одного очага люди, вчера еще друг дружку не знавшие. На завтра они снова потеряют один другого из виду, скорее всего, за тем, чтобы уже никогда не узнать, какая кому досталась судьба. Волкодав никак не переставал этому удивляться. Вот так идти мимо людей, встречаться без радости и расставаться не горюя, подобно листьям, плывущим по осенней реке, а потом, чего доброго еще взять, помереть прямо в дороге, вдали от родных могил. Иногда ему начинало казаться, будто весь мир только и делал, что странствовал по чужедальним краям. Понять подобное Волкодав еще как-то мог, жизнь заставит, еще не тем займешься, но одобрить. С собой ничего не поделаешь. Что в младенчестве впитано, то и держится всего крепче. Венны полагали, что доброму человеку след держаться дома, вести семью, множить свой род и его добрую славу. Волкодав не спеша потягивал пиво, поглядывая вокруг. Пиво было вкусное, и пирожки с начинкой из грибов, долежавших в дубовых кадушках с прошлого лета, и блюдце, чтобы размочить для мыша в молоке кусочек лепешки, у служанок сразу нашлось. Народу в харчевне вечеряло достаточно. Конечно, овечий брод не Тинвелена, да и красавец белый конь матушки ежихи уж точно был не чета, потому что люди сидели не друг у дружки на головах, как временами случалось у Аэрдона. Ни с кем не пришлось толкаться локтями. Свободный стол, за которым он расположился, стоял, правда, почти у самой двери. Снаружи зябко тянуло ночным холодком. Однако в том ли беда? За другим столом еда не сделалась бы вкусней. Звяканье струн, услышанное еще на улице, не померещилось Венну. На другом конце комнаты в самом деле возился с сигванской арфой один из гостей. Что-то не получалось, струны никак не хотели звучать в лад. Над незадачливым певцом уже начали понемногу смеяться.
Да мы от своих упряжных коней скорее песен дождемся. Слышь, малый, если ты так в других местах пел, то как до сих пор с голодухи ноги не протянул?
Музыкант только отшучивался. Это был совсем молодой парень, растрепанный, лохматый, выглядевший так, словно пару седмиц ночевал в стогах и на чужих сеновалах. Нечесанные патлы льняной куделью падали ему на лицо, но глаза поблескивали хитро и весело. «Не помер с голоду и не помрет», — решил про себя Волкодав. «Такого, кажется, пестом в ступе не утолчешь, вывернется». Неожиданно для окружающих парень пробежался пальцами по струнам, словно последний раз убеждаясь в правильности настроя, и громко запел. «Боятся люди проезжать лесами Пелагира. Когда-то битва здесь была, решались судьбы мира, но полководцев той войны не славили сказания. Тут воевали колдуны, метали заклинания. С тех пор хранит земная глубь волшебные словеса. Волкодав невольно навострил уши. Вот так-так. Трактирный песнопевец очень мало напоминал нищего калеку, сидевшего в пыли возле Тинвиленских ворот. Видно, не впервые лицедействовал, примеряя ту личину, от которой ждал выгоды. Простой народ не так уж глуп. Темно под сенью леса. Любая тварь, что здесь живет, не такова, как всюду. Одну увидишь, жуть возьмет, двух сразу, станет худо. Такое шастало во тьме направо и налево. И был там холм, а на холме росло большое древо. Ночами силой колдовства земля под ним светилась. На древе же, в дупле ствола, там ящерка ютилась. И даже голос казался не вполне тем же, что надрывался поддельной слезой, выводя жальную о молодом воре, угодившем на каторгу. Куда только подевались напускная гнусавость и хрипотца. Однажды он наружу прыг, и что, представьте, видит? Бегом бежит седой старик в изорванной хламиде. Добро и мудрость на челе, и все приметы мага. Но скоро, видимо, в петле запляшет бедолага. Летят собаки по пятам, вдали топочут кони. «Скорее, дед, влезай сюда, а я собью погоню». Волкодав слегка пожалел о том, что успел миновать ворота и не остался на ночь в лесу. Песнопевец определенно узнал его, и во взгляде появилась злая насмешка. Как обернется у него несчастный старик ловким воришкой, одурачившим встречного простака? Волкодав плюнул про себя, а будь что будет, устроился поудобнее и стал слушать дальше. Тут налетели злые псы, шипя храбрец хвостатый, давая откусывать носы, и откусил с десяток. Собаки воют и рычат, зализывая раны. И вот охотников отряд въезжает на поляну. Малыш таких злодейских рож давно уже не видел. «Где пленник?» — вопрошает вождь. «В седле высоком сидя. За ним гнались мы по пятам сквозь гущину лесную. Злодеи шарят по кустам, копьем в траве шуруют. Затих вдали и шум, и крик, и лай ищеек жутких. Спустился с дерева старик, благодарит малютку». По глубокому убеждению Венна, такие бестолковые преследователи не годились кого-либо ловить даже в самой шуточной песне, но вот уж действительно, ни люба, ни слушай. Узнать, что далее приключилось с храброй маленькой ящеркой и как отблагодарил ее спасенный волшебник, никому в тот вечер не довелось. Входная дверь резко распахнулась во всю ширину, и через порог уверенно, по-хозяйски, шагнул еще один посетитель. Волкодав сразу насторожился. Выглядел этот мужчина так, словно явился прямиком с дороги. Рослый, широкоплечий, при оружии котомке, в запыленном плаще. Уж не по деревне из одного дома в другой путешествовал. Откуда взялся? Позже волкодава войти в погост он мог вряд ли. Старейшина довершил свой обход, а значит, до утра поселение было отъединено от внешнего мира. Где бродил, почему явил себя в харчевне только теперь? Найти, что ли, ее не мог? А если сторожа при воротах его в нарушение обычая все же пустили, это только давало лишний повод держать ухо востро. Не хономер ли его за мной вдогонку послал? Нет. Волкодав хоть и вырос совсем в других лесах, а пешехода на дороге в нескольких поприщах позади себя ни в коем случае не прозевал бы. По голосам зверей, по оклику птицы. Да и нужен был этому вошедшему, как тотчас выяснилось, вовсе не он. Плечистый малый быстро окинул взглядом харчевню и все той же уверенной походкой охотника, идущего принимать на копье согнанного собаками зверя, прошагал прямо в угол, где устроился со своей арфой певец. Струны жалобно звякнули и умолкли. Лохматый заметил новоприбывшего и смекнул, что это явились по его душу. Тотчас, прекратив петь, он уставился на человека таким затравленным взглядом, что слушатели, сгрудившиеся вокруг, поневоле тоже повернулись в ту сторону. «И опять что-то неправильно», — глядя со стороны, решил волкодав. «Если бы я ждал и боялся погони, я нипочем не сел бы в угол, откуда нет удобного хода наружу. Да и внимание к себе такими вот песенками привлекать бы не стал». А впрочем, безжалостный преследователь между тем остановился посредине харчевни. Не спуская глаз с певца, передвинул котомку, запустил в нее руку и вытащил свиток.
«Мир вам, добрые люди, под кровом этого дома!» Он говорил на языке шоситайна, но чувствовалось, что ему гораздо привычнее вельхская речь. «Мир всем, кто встречает посланника справедливости, всем, кроме злодея и вора, бегущего от правого суда». Жесткий пергамент коротко прошуршал, разворачиваясь. С нижнего края свисала целая бахрома разноцветных шнурков. На каждом яркая восковая печать. «Вот грамота, к которой приложили руку без малого все уличанские старосты Тинвилены. Кто умеет читать, тот воистину может подойти и удостовериться. Я выслеживаю злодея по имени Шамарган, что отравил боевую собаку недруга и трусливо скрылся из города. Я послан схватить его и привести назад для суда». Арфа задребезжала, падая на пол. Белобрысый вскочил, судорожно озираясь, куда броситься, как спастись. Слишком поздно. Его угораздило устроиться на длинной скамье, справа и слева набился охочий до песен народ. «Поди выскочи». Резкий шум встревожил мыша, лакавшего молоко с хлебом. Зверек вскинулся, поднял шерсть на загривке и воинственно раскрыл крылья, торопливо облизываясь. «Кто такой? Что такое? Уж не решились ли на них с волкодавом напасть?» Вен накрыл ладонью не в меру храброго летуна. Сам он такому отравителю, пожалуй, влил бы в глотку его же собственного зелья и оставил кататься по земле и блевать, корчась в смертных мучениях. Однако здесь собирался сказать свое слово закон. В Тинвилене действительно велся обычай снаряжать в путь охотников за беглыми лиходеями. Их именовали посланниками справедливости и снабжали верными грамотами, обязывающими всех встречных помогать в благом деле. За известное, кстати, вознаграждение. Кто-то из сидевших рядом с певцом нерешительно протянул руку «хватать». Другие, наоборот, исполнились подозрения. «Эй, погоди, добрый человек! Мало ли шамарганов на свете, чем докажешь, что злодей?» А кто-то самый осмотрительный буркнул: «Этакую грамотку кто угодно выправить мог». Смутить посланника оказалось непросто. Знать не впервые сталкивался с людским недоверием. Он даже не переступил с ноги на ногу, стоял точно врытый, и самая спина его, обращенная к волкодаву, источала уверенность. «Не назвали бы меня посланником справедливости, если б я ради денег мог возвести поклеп на безвинного. Снимите, добрые люди, рубашку с того, кто вас тут песнями развлекал. У него на груди выколото клеймо, 3 зубца в круге. Он успел побывать за свои прежние преступления на каторге, и не где-нибудь, а в самоцветных горах». «Да что они привязались к самоцветным горам?» — досадой размышлял волкодав. «Услышали от кого-нибудь и лыка в строку немедля». Вены считали, что плетельщик лаптей, без разбору использующий лыка, очень скоро пойдет гулять по снегу босиком. С лицедеями, даже не знавшими, что в рудниках клеймили не всех, а только опасных, да не дурацкой наколкой, а каленым железом, могло приключиться что похуже, к примеру, нарвались бы на знающего человека. Только откуда бы взяться знающему человеку здесь, на другом конце населенного мира, по ту сторону обширного океана? К парню, которого посланник поименовал Шамарганом, протянулась уже не одна пара рук, а несколько. Люди захотели проверить. Причем вознаграждение, обещанное за подмогу посланнику, было, вероятно, вовсе не лишним. Между прочим, если посланник справедливости ловил свою жертву в какой-нибудь деревне, местный старейшина обязан был выплатить ему немалую пеню, своего рода овеществленное порицание, за то, что сами не распознали и не схватили подлого Татя. Вот, стало быть, чего ради 2 лицедея дело затеяли. А тогда у ворот городских проверяли, смогут ли кого обмануть, и благодаря мне решили, что смогут. А Шамарган, не дожидаясь, пока на нем примутся рвать рубаху, сделал единственное, что ему еще оставалось — махнул прямо вперед через стол. В разные стороны полетели чашки и миски с угощением, которым щедрые слушатели подчивали певца. Разлилось пиво, прямо на пол непотребно шмякнулся хлеб. На то, что случилось дальше, волкодаву показалось уже вовсе тошно смотреть. Лже-беглец попытался проскочить мимо лже-посланника. Видимо, ничего умнее они не смогли придумать даже вдвоем. Но нет бы хоть запустил чем в безжалостного преследователя, хоть солью в глаза ему сыпанул, вынуждая отвлечься, а сам тем временем через кухню. Так нет же, кинулся прямо к двери, словно его там оседланная лошадь ждала. И, конечно, не добежал. Кряжистый посланник мигом оказался на пути у стремительно сиганувшего парня и живо скрутил его в три погибели, заломив за спину руку. Среди унотов волкодава не было ни одного, кто уже через седмицу занятий не смог бы освободиться от такого захвата. Шамарган выгнулся, поднимаясь на цыпочки и всем видом изображая лютую боль, с отчаянием пополам. «Сходите, добрые люди, позовите кто-нибудь старосту». На эти слова вскинулся было мальчонка, собиравший по столам грязные мисы. Привык на побегушках быть, и тут собрался бежать. Понятно, мальчишку сразу одернули, еще не хватало с сопляком чаем и наградой делиться, и за деревенским предводителем отправился один из мужчин. В разговоре мелькнуло имя или прозвище старейшины – Клещ. Как уж мнимый отравитель собак намеревался в дальнейшем уходить на свободу, оставалось только гадать. Волкодав мысленно пожал плечами и стал допивать пиво. Не было на свете уголка, где испытывали бы недостаток в обманщиках и проходимцах. На каждого внимания обращать всей жизни не хватит. Пламя светильничка, ровно и весело горевшего на стенной полице, внезапно и безо всякого предупреждения из тепло-золотистого стало бесцветным. А потом, вот это была уже новость, весь мир начала заволакивать непрозрачная пелена, похожая на разбавленное молоко. Волкодав крепко зажмурился, потом даже прикрыл ладонью глаза, внутренне свирепея. Нет. Помогло. Он ощутил в крови некое освобождение и отнял от лица руку. Лохмы Шамаргана были по-прежнему льняными, а плащ посланника бурым, и серая пыль покрывала его. Волкодав как раз опустошил свою кружку, когда появился старейшина Клещ. Подняли его, похоже, с постели. Три косы, на шоситайнский лад, украшавшие бороду, выглядели наново заплетенными и притом в попыхах. И, ясное дело, мягкосердечие у Клеща от таких заполошных дел отнюдь не прибавилось. «Ты кто таков?» — немедля подступил он к посланнику справедливости. Тот вновь почти теми же словами поведал об отравлении боевого пса и о самоцветных горах, а после добавил: «Не велишь ли проводить нас в надежную клеть, где я мог бы до утра присматривать за этим никчемным? Не бойся, я не позволю ему долго оскорблять овечий брод своим недостойным присутствием. Уже утром я отправлюсь с ним назад, ибо мне велено доставить злоумышленника в Тинвилену самым скорым порядком, пока степные кланы не отбыли во свояси». «Если бы я чего боялся, — буркнул Клещ, — я бы тут не старейшинствовал». И протянул руку. «Дай-ка сюда грамотку, сам сперва прочитаю». Конечно, его требование было исполнено, но волкодаву помстилась в движении посланника тень неуверенности. И Шамарган, а это уже не помстилось, больно пристально скосил глаза на двоих крепких парней, вставших подле двери. «Ай да старейшина, неспроста клещом величают». Клещ тем временем дальнозорко отвел шуршащий лист подальше от глаз. «Так-так, от горбатой улицы, от железного ручья, от маечной дороги. А это кто тут от селедочного тупика изваления дал?» По мнению волкодава, вот теперь-то двоим лицедеям следовало более не мешкая давать тягу. Он даже ждал, чтобы Шамарган прямо сейчас пнул ловца Татей в колено и во всю прыть бросился в дверь, а тот как бы за ним. Но нет. Посланник еще попытался что-то спасти. «Как кто?» — спросил он с почти настоящим недоумением. «Плакун дырявый бочонок? Старейшина над засольщиками? Разве ты не узнаешь его знамя? Чайку с рыбешкой в клюве». «Узнать-то узнаю», — проворчал Клещ, сворачивая пергамент. «Только плакун всегда рисует камбалу, а тут какой-то озерный карась. А посему я тебе, добрый человек, вот что скажу. Клеть на ночь у меня, понятно, найдется. А вот в город Ты уже не обессудь, тебя мои ребятки проводят. Там и разберетесь честь честью. Там тебе и положенную награду дадут, а с меня, ежели что, потом высчитают. Ясно? Ну, стало быть, веди отравителя своего». И старейшина, опираясь на посох, тяжеловатой походкой двинулся к выходу из харчевни. Посланник, делать нечего, пошел следом, ведя свою жертву перед собой. Парни возле двери подались в стороны, освобождая дорогу. И зря, поскольку Шамарган именно теперь решил проложить себе путь на волю. Наверное, он не ждал такого поворота событий и испугался, ибо действовать начал, творя вещи глупые и ненужные, такие, о которых сам должен был потом пожалеть, если не совсем уже изнеправдилось сердце. Так поступает только со страху, когда умолкает хладнокровный рассудок, и любое деяние предстает просто необходимым, если кажется, будто оно способно помочь. Мутно-алые, окутанные дымной пеленой страха пламена намерений Шамаргана выстрелили так ярко, что волкодав про себя успел мимолетно удивиться, как же их проморгали все прочие посетители. Парень вывернулся у мнимого охотника на беглых злодеев одним ловким движением, выхватил откуда-то из рукава широкий нож без рукоятки и пырнул старейшину клеща прямо в живот. В такие мгновения человек склонен видеть свои действия уже довершенными, хотя в действительности они успели сбыться хорошо, если наполовину. Надо думать, стремительное воображение успело нарисовать Шамаргану ярко брызнувшую кровь и возникающее на лице клеща изумление, смешанное с горькой детской обидой. Люди, мимо которых его в это время вели, увидели совершенно иное. Спустя время они божились и лезли в драку, уверяя, будто молчаливый чужеземец, невозмутимо кормивший из блюдечка ручную летучую мышь, внезапно наклонился из-за стола, и его движения рассказчики припоминали как медленное, и преспокойно вынул острый ножик у Шамаргана из кулака. А Шамарган при этом полетел кувырком, сшиб не кстати подвернувшуюся скамью, и кубарем укатился за дверь, с треском распахнувшуюся от удара. Но это позже. Позже, когда все утихнет, и жгучие события начнут притворяться в обычную побосенку из тех, которых 10 дюжин можно услышать в любом постоялом дворе. А покамест... «Держи вора!» — завопил лжепосланник, сообразивший, что надо удирать во след за дружком, пока не сделалось безнадежно поздно. Метнулся, сыпанув мелкой пылью бурый плащ. Лицедей во все лопатки кинулся наружу. Половина посетителей харчевни сорвалась помогать ему в ловле, и с ними оба парня, приведенные клещом. «Лучше бы ты», — мысленно вздохнул волкодав, — «одного мордаша с собой захватил. Больше проку дождались бы». Он так и не поднялся из-за стола, за которым сидел. И мышь ни с кем не лез воевать. Спрыгнул ему на плечо и принялся вылизывать крыло, рассеченное розовым шрамом. Только блестел на столе перед веном широкий нож, вынутый из руки несостоявшегося убийцы. Некоторое время старейшина взирал на этот нож, пребывая в потрясенном оцепенении. Что вызвало это оцепенение? Уж не рана ли, которую он, тертый калач, успел ощутить, еще не получив? Волкодав не понаслышке знал, как ведет себя человек, принявший внезапную рану в живот. Вот клещ дерзнул опустить глаза к собственному телу. Нарядное вышитое одеяние из тонкого войлока, чем-то напоминавшее сальвенскую свиту, не было ни порвано, ни надрезано. Еще несколько мгновений старейшина провел в неподвижной задумчивости, а потом сделал единственно правильный вывод, который, по мнению волкодава, очень легко было предугадать. «Ты...» Узловатый палец, изобличающий, нацелился в грудь вену. Широкое лицо клеща начала заливать багровая краска. «Заодно с ним! Сговорился! Эх, не хотел же я тебя в ворота пускать!» «Не с ним, а с ними!» — мысленно поправил старейшину волкодав, но вслух ничего не сказал. Люди, оставшиеся в харчевне, между тем сообразили, что на их долю, оказывается, тоже осталось кое-что занятное, и пододвинулись ближе, чтобы уж теперь-то не пропустить ничего. «Взять его!» — указывая на волкодава, рявкнул клещ.
Двое или трое мужчин, далеко не слабаки с виду, качнулись было вперед. Волкодав не двинулся с места. Не стал вскакивать со скамьи, не расправил плечи, даже не обвел взглядом двинувшихся к нему. Однако те почему-то смутились один за другим и остановились, сделав кто шаг, кто вовсе полшага. Когда человек исполняется светлого вдохновения битвы, совсем не обязательно встречаться с ним глазами, чтобы это понять. Мышь смотрел на деревенских с презрительным недоумением. Тоже, мол, выискались. Зверек выплюнул попавшую в рот шерсть и вновь принялся ухаживать заболевшим когда-то крылом. А волкодав негромко поинтересовался. «С твоим псом я тоже сговаривался, почтенный». В погосте волкодав прожил 3 дня. И не в нанятой комнатке на постоялом дворе, а в доме старейшины. Вен радовался гостеприимству добрых людей, но про себя слегка досадовал на задержку, мысленно прикидывая количество верст, которое мог бы за это время прошагать. Да и тонкую грань, за которой славный гость, пускай даже уберегший от смерти хозяина дома, начинает превращаться в обузу, ему совсем не хотелось переступать. В последний вечер в овечий брод еще и приехали на лошадях 4 тинвиленских жрецов, и волкодав окончательно решил про себя. «Все, завтра солнышко встанет, и ухожу». Однако уйти, честь честью поклонившись хозяевам и печному огню, судьба ему не судила. А когда у него, если хорошенько припомнить, все получалось согласно задуманному гладко и ровно? Хозяйка судеб, как это у нее водится, тотчас учинила над ним шутку, не дать не взять, пробуя по-матерински вразумить. «Ты, человече, предполагай себе, но имей в виду, что располагать буду все-таки я». Жрецы привели с собой странника, хромого, согбенного старика, опиравшегося на костыль. Встретив его на лесной дороге и выяснив, что он держал путь в тот же самый погост, кто-то из совестливых молодых учеников даже предложил хромцу сесть в седло. Тот отказался. И так, мол, все кости болят, а к седлу непривычен. Того, гляди, от конского скока вовсе рассыплюсь. Стремя, впрочем, он взял с благодарностью. И так и доковылял до ворот овечьего брода, цепко держась за ременное путлище. Он назвался Калтаем. Без сомнения, это было прозвище, но весьма ему подходившее, ибо означало одновременно и колченожку, и говоруна. Еще в дороге старик, которому вроде полагалось одышливо хвататься за грудь, без устали подчивал спутников всякими смешными рассказами. Знать много по свету побродил, всякого разного успел наслушаться, насмотреться. Кто сказал, будто разговорами сыт не будешь? Набравшись в погост, ученики близнецов пригласили речистого старца к вечере. «Хлеба с нами отведай, венцом захлебни». Тот себя упрашивать не заставил. Одежда у него была сущей обноски, котомка латанная, перелатанная и почти пустая, а когда в последний раз досыта ел, вовсе неведомо. Вечер был погожий. Жрецы не пошли внутрь харчевни, предпочтя расположиться во дворике, подальше от духоты и запахов, доносившихся с кухни, где как раз пролили мясной сок прямо на угли. В теплую погоду здесь впрямь было славно. Хозяин устроил во дворике длинный стол, задней лавкой которому удобно служила заваленка. С другой стороны стояло несколько пней, некогда приготовленных на дрова, но оставленных до зимы послужить седалищами гостям. На одном из пней и обосновался Калтай. По сравнению с лавкой-заваленкой это было гораздо менее почетное место. Молодые жрецы, годившиеся новому знакомцу во внуки, звали его пересесть, но он отказался, сославшись на увечья. «Жил на воле, бегал в поле, стал не пруток, почему так? Захромаешь, сам узнаешь». «Складно баешь, дед», — засмеялся юноша в красно-зеленых одеждах, тот, что предлагал Калтаю коня. «Может, ты нас еще и песней порадуешь?» Тот развел руками. «И порадовал бы. Да ни лютни нет, ни гудка, а без них какая ж песня?» Служанка вынесла на подносе еду, и к ней тотчас же обратились. «Скажи, красавица, не найдется ли в этой харчевне какого снаряда для песенника?» Девушка кивнула и пообещала скоро принести требуемое. Хозяин матушке-ежихе еще не сбыл с рук арфу, утраченную злодеем Шамарганом во время поспешного бегства, но убрал далеко. Вещь чай не дешевая, незачем держать на виду. Попортят, украдут. Однако четверо жрецов — никакая голь перекатная. Который раз в овечий брод заезжают, и всегда конные, при кошельках. Еду спросили хорошую, не хлеба с квасом, небось, на полтора медика. Отчего же не дать таким арфу? В дверях служаночка разминулась с волкодавом, выходившим наружу. Венну понравились дорожные лепешки, которые пекла одна из здешних стрепух. Мать была из кочевников, умница дочь унаследовала сноровку готовить маленькие душистые хлебцы, много дней не черствеющие в дорожной суме. Он и прикупил их вместе с коробочкой, сплетенной из бересты местным умельцем, небось сгодятся в дороге. Молодые жрецы не были из числа унотов, коим волкодав еще две седмицы назад внушал святую премудрость Канкиру. Однако ехали из Ханамеровой крепости и, конечно, сразу Вену узнали. Пока они друг другу кланялись, снова появилась служанка и принесла арфу. Ученики близнецов передали ее старику. Дорогу, пройденную однажды, волкодав запоминал так, что потом никакая палка не могла вышибить из памяти. Человеческие лица давались ему куда хуже, и, возможно, назвавшийся Калтаем сумел бы его обмануть, по крайней мере, если бы сидел молча, избегал поворачиваться лицом и вообще не лез на глаза. Но, увидев знакомую арфу, волкодав невольно проследил за ней взглядом и приметил нищенское рванье, тотчас показавшееся знакомым. Рогожки были те самые, в которых сидел под летин Веленских ворот, удрученный язвами попрошайка. Тогда волкодав пристальнее всмотрелся в лицо. Как ни склонялся над арфой Шамарган, как ни ронял на глаза неопрятные лохмы, выбеленные до совершенного сходства с седыми, никаких сомнений у Вена не осталось. Следовало отдать должное мастерству лицедея, сумевшего так полно принять старческий облик. Умудрился же намазать какой-то дрянью лицо, руки, ступни, вообще все, что открывала одежда. Высохнув, жидкость стянула кожу морщинами, даже вблизи сходившими за настоящие стариковские. И говорил, словно у него вправду половины зубов во рту не было. А уж костылем пользовался так, будто лет 20 с ним ковылял. Чего ради Шамарган отважился вернуться в овечий брод, где ему в случае разоблачения навряд ли удалось бы сохранить в целости шкуру? Ну, конечно, он хотел вернуть свою арфу. И, глядишь, прошло бы у него все как по маслу, да вот незадача, как раз налетел на меня. Что теперь делать-то будешь, лавкач? За тот ножичек, по мнению волкодава, Шамарган заслуживал порки, чтобы впредь неповадно было с перепугу хвататься за острые железяки. Этак, в самом деле кого-нибудь можно зарезать. Сам себе потом до гробовой доски не простишь. В это время Шамарган довершил настраивать арфу, пробежался пальцами по струнам и запел. Что совершеннее, чем алмаз, сияют сказочные грани, но он у слада наших глаз не содрогнется, плоть поранив. Не он виной, что вновь и вновь кругом него вскипают страсти, он отразит пожар и кровь, а сам пребудет безучастен. Ему едино зло, добро, желанен всем и проклят всеми, своей лишь занятой игрой плывет сквозь суетное время. «Хорошо поешь, странник», — похвалил старший жрец, «и песня у тебя мудрая, приятно послушать». И заботливо пододвинул мнимому старцу кувшинчик легкого яблочного вина, промочить горло. Волкодав же, смотревший пристальнее других, увидел, как блеснул из-под свисающих седин острый и злой взгляд. «Приятно, значит, а вот я сейчас тебе». Шамарган ударил по струнам и запел быстрее, торопясь, понимая, сейчас перебьют, и желая непременно высказать все до конца. «Но это камешек в земле, а если взор поднять повыше, молись хоть 10 000 лет, коль совершенен не услышит. Ведь гнев, любовь, упрек судьбе — суть рябь на лике совершенства, а значит, нет ему скорбей, ни мук, ни страсти, ни блаженства». Ему что радость, что беда, что ночь в канун последней битвы. Коль совершенен, никогда не отзовется на молитвы. Ему хвала или хула, святой елей и комья грязи, благой порыв и козни зла, что блики пестрые в алмазе. «Святотатство!» — первым закричал старший жрец. «Умолкни, сквернавец! Не моги восставать на предвечного!»
«А то сделается ему от этого что-нибудь предвечному твоему», — усмехнулся про себя волкодав. «Если он что-нибудь понимал, ученик близнецов усердно трудился над своим голосом, стараясь упражнениями развить его, сделать ярким и зычным. Вот только Дахономера, способного возвысить свою речь над гомоном десятков людей, ему было еще далеко. Пальцы Шамаргана прошлись по струнам, и оказалось, что все они были его верными союзницами. Арфа отозвалась мощным ракочущим гулом, который похоронил крик жреца, как морская волна шипящую головешку. Изнутри корчмы начали выглядывать люди. «Не изменяется алмаз, хоть свет, хоть тьма его окутай. Вот так и жреческий экстаз не достигает абсолюта. Он сам в себе, он полон собой, и наше напряжение духа не возмутит его покой, коль совершенен небо глухо». Жрецы, оглядываясь на старшего, полезли из-за стола. Однако Шамарган явил похвальную способность учиться на прежних ошибках. Сегодня он не надеялся на пособника и загодя предусмотрел пути бегства. «Поди выберись из-за длинного стола. А с пенька, жик, да был таков. Можно даже чуть задержаться, чтобы допеть хулительные стихи». Кажется, Шамарган серьезно боялся здесь одного волкодава, но Вен не двигался с места. Стоял себе и стоял на ступеньках, наблюдая за происходившим. Наконец, лицедей счел, что довольно уже раздразнил краснозеленых. Плох тот, кто, взявшись ворошить гнездо земляных ос, упустит мгновение, отмеренное для бегства. Шамарган, и куда подевалась недавняя хромота, стрелой кинулся через двор, продолжая на ходу теребить струны. «Ему едино зло, добро, и чтоб не пело нам священство, своей лишь занятой игрой плывет сквозь время совершенства. Хоть вечный век ему молись, ни с чем останешься в итоге, и поневоле брежет мысль, а для чего такие боги?» Старший жрец бежал заметно проворней других. В каждом сквозила непреклонная решимость схватить беглеца. Похоже, до прихода в дом близнецов этот малый был воином. В храмах близнецов жаловали опытных воителей. Как будто на эту веру еще продолжались гонения или сами божественные братья нуждались в оружии смертных. Последняя красно-зеленая спина мелькнула за воротами дворика и пропала в уличной темноте. Только слышались топот и перекличка удалявшихся голосов. И шум, и крик, и лай ищеек жутких. Нынче Вен собирался улечься пораньше, чтобы как следует выспаться перед дальней дорогой. Так бы он, наверное, и поступил, предоставив богохульника его собственной, честно заработанной участи. Мало ему показалось цеплять предвечного и нерожденного, понадобилось обидеть жрецов, приветивших у вечного старика. Одна беда. Своим срамословием Шамарган выкопал себе слишком обширную и глубокую яму. Древо узнают по плодам. Стоило запеть, ни один волкодав, добрый десяток посетителей, матушки и жихи признал песнопевца. Когда поднялся шум и началась погоня, люди горохом посыпались из харчевни наружу. «Он это, он, который клеща, ножиком!» «Куда побежал?» «Лови!» «В куль, да в воду!» «Старейшину кто-нибудь позовите!» «Собак, собак надо, уйдет!» «Где мордаш?» «Мордаша пускай приведут!» Волкодаву сразу не понравился выкрик насчет куля и воды. Верно, парень был кругом виноват, без шуток замахивался на старейшину, как есть убил бы, если б не помешали ему, и от жрецов заслужил колотушек, не по-хорошему отплатив за добро. Но ведь не дошло ж до убийства, а на месте учеников волкодав за Шамарганом и гоняться бы не стал. Глупо это, наказывать невежу и нечестивца, который, если хорошенько подумать, сам себе наказание. По всему погосту уже лаяли псы. Привычное ухо Вена различило между всеми голосами низкий рык мордаша. Кобель старейшины был признанным вожаком. За 3 дня волкодав довольно наслушался от клеща о свирепости, тонком чутье и силе надворного стража. о том, как Мордаш встал один на один с вырвавшимся из хлева быком и с налета, ударив грудью, сшиб злое животное на колени, о том, как далеко в лесу сломал ногу парень, решивший набрать дикого меда и свалившийся с дерева. Так бы, наверное, до сих пор и горевали о нем, не сумей опять же Мордаш разобрать след, оставленный двое суток назад. О том, наконец, как два раза в год клещ отправлялся в Тинвиленну проведать старых друзей. Когда они вместе усаживались промочить горло в уютной корчме, клещ, не понаслышке зная проворство рук тинвиленских карманников, неизменно пристегивал свой кошелек Мордашу на ошейник. Не было случая, чтобы варье отваживалось стибрить хоть грошек. И вот теперь этот любимец двух маленьких девочек должен был возглавить ловчую стаю, снаряженную по Шамарганову душу рассерженными и хмельными людьми, которые, поймав, в самом деле немало не задумаются впихнуть лицедея вместе с его арфой в мешок да сунуть в болото. Либо вовсе собаками затравить. К утру, когда глянет с небес справедливое око богов, опамятуются, а толку? Еще собак с горя вешать начнут, словно те, в чем виноваты. У людей это в обычае, не самим же шалопутную голову в петлю совать. Волкодав поймал себя на том, что думает о людях несколько со стороны. Это был знак. Он сунул появившейся служаночке берестяную коробку, которую так в руках и держал. «Побереги, красавица, я вернусь». И следом за всеми убежал на темную улицу, туда, где шумело, набирая разгон, охота за лицедеем. Шаг, еще шаг, и остался позади отблеск светильников, вынесенных во дворик. Ярко светила луна. Вен успел обеспокоиться, не заметит ли девушка довольно странную тень, следовавшую за ним по земле. Еще не хватало объясняться потом. Люди мало кого ненавидят так, как тех, перед кем сами в чем-то виноваты. В том числе давнюю незаслуженно забытую родню. Тех, кто, в отличие от большинства, еще не разучился говорить с лесом на его родном языке. Ему повезло. Служанка, только вышедшая из ярко освещенной харчевни, ничего необычного не разглядела. Ушей волкодава достиг ее напутственный крик. «Поймай его, господин, уж ты его все непременно поймай!» Беглеца настигли в двух верстах от овечьего брода, там, где заросшие лесом холмы неожиданно расступались, окаймляя большое клюквенное болото. Осенью по торфянникам без труда можно будет спокойно ходить, собирая вкусную ягоду. Лишь посередине так и останутся чернеть бездонные окна-бочаги, к которым лучше близко не подбираться. Но теперь весной недавно сошедший снег сбежал в низину сотнями больших и маленьких ручейков, трясина опасно взбухла и сделалась непроходима. С вечера похолодало, над топью плотными белыми куделями распростерся туман. Неосязаемый ветерок шевелил густые белые пряди, заставлял их клубиться, перетекать, тянуться щупальцами на сушу. С той стороны, что была всего ближе к погосту, берег выдавался в болото длинным мысом, не заросшим деревьями. Только на самом конце, у края воды, ветвился буйный ольшанник. К нему вела единственная тропинка, проложенная охотниками до морожки и клюквы. По ней теперь бежал во все лопатки Шамарган, решивший, будто обнаружил верный путь через болото. «Ну, как есть, дурак», — размышлял волкодав, понемногу обходя пробиравшуюся лесом погоню. Нет бы честь честью, спел жрецам песню другую, отблагодарил за доброе обхождение и вечерю, а чуток погодя умыкнул свою арфу, небось, достало бы сноровки. Чего ради было их до белого коленя доводить и весь погост кверху дном поворачивать? Коли дерзок невмерно и на рожон обязательно желаешь переть, что же загодя не разведал как следует, куда улепетывать станешь? Ему самому тропа была не нужна. Краем мыса, где надежная земля уступала место мокрому кочковатнику, он далеко обогнал Шамаргана и вперед него достиг густой чащи ольховых кустов. Беглый лицедей ничего не увидел, потому что в лицо светила луна. И ничего не услышал за хрипом собственного дыхания. В общем-то, особо и нечего ему было видеть и слышать. Не только волки умеют незримыми пробираться по лесу, когда того пожелают. Первыми из лесу на открытое место выбрались псы. Они, конечно, легко покинули бы сзади людей, куда менее поворотливых в ночном лесу, и, пожалуй, давно взяли бы добычу, но поводок мордаша крепко держал старейшина клещ, а забегать вперед вожака никто не дерзал. Мордаш тянул хозяина за собой, вскинув голову и возбужденно приподняв висячие уши. Ему не было нужды приникать носом к земле. Шамарган проложил для него в ночном воздухе целый большак, широкий и очевидный, словно дорога, упирающаяся в ворота селения. Позади старейшины поспешал жрец, тот самый старший из четверых, явивший воинскую повадку. Теперь он осторожничал и заметно берег правую руку, наспех обмотанную повязкой, откроенной от двуцветного одеяния. Еще у околицы, недовольный медлительностью хромого клеща, ученик близнецов перенял было у него поводок мордаша, за что немедля и поплатился. Ощутив на ремне незнакомую руку, кобель тотчас решил ее откусить. И откусил бы напрочь, не прикрикни хозяин. За собаками и жрецами следовала добрая половина мужчин овечьего брода, иные с факелами, норовившими погаснуть от быстрой ходьбы, иные с палками, с ножами, готовыми выскочить из поясных ножен, иные просто с кулаками наготове. Чуть не весь погост, исполчившийся на одного человека. Что останется от него, когда поймают? Мокрое место удастся ли отыскать? Остались позади последние, клюковатые, измельчавшие деревца, погоня вышла на мыс. Полная луна светила так ярко, что были различимы даже цвета. И резкой тенью виднелся впереди силуэт бегущего человека, готового нырнуть в густые кусты. Собаки сразу залаяли уверенней, люди торжествующе закричали. Беглый лицедей, сам себя загнавший в ловушку, вот-вот должен был попасться. Каким именно образом следовало его наказать? Наверное, все получилось бы именно так, как в подобных случаях чаще всего и бывает. Отчаянное сопротивление угодившего в тупик беглеца. Десятки рук, норовящих за что попало его ухватить. Рьяное чувство собственной правоты. Кровь на траве и камнях, много крови на ладонях и лицах людей, на мордах озлобленных псов. Мокрое хлюпанье под ногами и опускающимися палками. Неподвижное тело, переставшее вскрикивать от пинков и ударов. А потом мучительное протрезвление и невозможность посмотреть друг дружке в глаза. За что ж мы его? Но не случилось. К большому счастью для жителей овечьего брода. Хотя довелось им это счастье осознать далеко не всем и не сразу. Они увидели, как Шамарган с разгону нырнул в ольховник, где, как им было отлично известно, узенькая тропа огибала валун и скрывалась в непроглядной полой воде. Вот махнули и стали успокаиваться лиственные ветки, серебряные с черным подбоем в свете луны. Минуло еще мгновение. И из зарослей навстречу преследователям вышел большой зверь. Вышел, не торопясь, очень спокойно. Бесстрашный мордаш тотчас замолк и остановился. Так резко, что старейшина клещ с разгону налетел на него и даже ругнулся от неожиданности. Замолчали и другие собаки. На пути погони стоял пес, громадный кобель, невиданный в Шоситайне породы, остроухий, похожий на очень крупного волка, только от этого пса, не помня себя, разбежалась бы любая стая волков. Было отчего вздрогнуть под жилком. Луна смотрела ему в спину, но пёсьи глаза явственно светились. Да не обычными бирюзовыми отблесками. Жуткий зверь еще не подошел близко, но люди разглядели со сверхъестественной отчетливостью, что... «Оборотень!» — первым ахнул старейшина клещ и выронил поводок мордаша, дабы осенить себя знаком бога коней и призвать на помощь его чудодейственные копыта. «Оборотень!» «Оборотень!» — вздохом ужаса пронеслось над толпой, выбиравшейся из леска кочережника у склонов холма. Этого вздоха хватило даже с избытком. Люди, не очень-то смущавшиеся обычных опасностей, удирали безо всякого порядка и чести, не памятая, что покидают на съедение чудищу тех, кого только вчера обещались братски любить. Красно-зеленый жрец с белым пятном вместо лица слепо сшиб хромого старейшину. Завидев беглеца, бывший наемник посунулся было вперед, а теперь попросту не разбирал и не видел перед собой ничего, кроме спасительной тропы обратно в селение. и помнить не помнил ни о воинских навыках, ни о своем сане, ни о святом символе разделенного круга, которого, как ему было отлично известно, должна была как огня сторониться всякая нечисть. О священном хорошо рассуждать за надежными хромовыми стенами под присмотром благих образов. У берега ночного болота, где клубами переползает туман, где жутко таращится в глаза та самая нечисть, таращится и нисколько не собирается куда-либо пропадать, поди-ка. И только верный мордаш, точно врытый, встал над упавшим хозяином, готовый, если понадобится, собой закрывать его от всех зол и опасностей мира. Клещ едва нашарил отлетевший костыль, ухватился для опоры за ошейник кобеля и начал вставать, когда его поддержала неизвестно откуда протянувшаяся рука. Вскинувшись, старик обнаружил подле себя своего гостя. «Вот видишь, почтенный старейшина, — сказал волкодав, — говорил я тебе, к сторонним людям без мордаша лучше не выходи. Убедился теперь? А туда же, спорил со мной». Он улыбался. Летучая мышь сидела у него на плече и была чем-то весьма недовольна. Беспрестанно шипела, норовя укусить хозяина за ухо. Не дать не взять сердилась, что не дали поучаствовать в какой-то веселой забаве. Присутствие рядом живого человека и того паче теплая пёсья шерсть под рукой быстро разогнали пелену потустороннего ужаса. Клещ метнул глазами в сторону ольшанников, там никого не было. И все-таки он еле совладал с прыгавшей челюстью. «Этот оборотень где?» «Не знаю», — сказал волкодав. «Убежал, наверное. Народу-то, да с огнем. Пойдем, почтенный, а то внучки уже плачут, поди, куда дедушка подевался». Много позже, размышляя о происшедшем в ту ночь, старейшина Клещ сделает удивительную догадку. Он задумается о необъяснимом почтении, которое оказал прохожему человеку суровый мордаш, никогда не лебезивший перед чужими. Он вспомнит, как шел с этим человеком по лесу, и тот, не разыскивая тропы, вел его к дому уверенно и спокойно, как будто зряч был в потемках. Даже не споткнулся ни единого раза и ему, хромцу, не позволил. Тогда-то старейшина сопоставит необъяснимое с прозванием гостя, волкодав, и поймет, наконец, от какого такого пса-оборотня в действительности удирали обитатели овечьего брода, а с ними и жрецы. Он ни с кем не поделится своим запоздалым открытием, но люди заметят, что в повадке старого клеща прибавилось изрядное лукавство. Вот только будет это еще очень-очень нескоро. У хранителя библиотечного чертога Тинвиленского крепостного храма все не убывало забот. Можно подумать, мало было ему язычника с рожей висельника и противоестественной тягой к чтению книг, что 3 года нарушал уединение хранилища мудрости, без конца разыскивая что-то на полках. Да еще эта мерзкая летучая мышь, что повсюду сопровождала его и то пялилась из темноты, то устраивалась спать где-нибудь под потолком. Хранитель так и ждал, чтобы крылатая тварь однажды вознамерилась отведать его крови или, что еще хуже, осквернила драгоценные фолианты. Некоторым чудом ни того, ни другого так и не произошло, не иначе благодаря заступничеству младшего, милосердного покровителя знаний. Когда варвар, наконец, распрощался и сказал, что более не придет, хранитель вздохнул было с облегчением. Наконец-то и сам он, и его безмолвные подопечные, мерцавшие разноцветными корешками вдоль стен, обретали долгожданный покой. Мысленно старик даже успел нарисовать себе эту упоительную картину. Благолепная тишина, новые книги в ящичках и пакетах, которые он привносит в тщательно хранимые списки, а потом каждую с бережным почтением водворяет на причитающееся место на полках, пушистый веничек из перьев для ежедневного обметания пыли, хотя откуда взяться пыли здесь, в недрах крепости, вдалеке от каких-либо окон, под тяжелым каменным сводом. Как прежде, будет изредка приходить ханамер, приводить с собой 1-2 жрецов внешнего круга, молодых, в одеяниях из серой ткани, чуть тронутой зеленым и красным. И те, едва смея дышать от благоговения, станут делать для избранного ученика какие-то выписки. А потом на цыпочках удаляться. И опять
Безлюдье и торжественная тишина — единственно приличное, по мнению хранителя, для чертога овеществленной премудрости, и вновь ничто не нарушает векового молчания книжных сокровищ. Все правильно. Но на другой же день после того, когда варвар долистал, наконец, книгу «Кимнота. Звездознатца», и, как обещал, избавил библиотечный чертог от своего назойливого присутствия, хранитель поймал себя на том, что беспрестанно косится в дальний угол комнаты. Туда, где по-прежнему стоял дубовый, на века сработанный стол, а на нем более не горела свеча, вставленная, дабы не капал воск, в широкий и пузатый, точно кружка, подсвечник. Стоило на мгновение задуматься, отвлечься, и в ничем не нарушаемой тишине начинал мерещиться исходивший оттуда из угла шорох страниц, изредка хмыканье, постукивание ногтя по твердому дереву, как бывало, когда наглый варвар вычитывал в книгах нечто, представлявшееся ему сомнительным. «Да что мне, не достает его, что ли?» Вот так исполнялась для хранителя его заветная мечта последних 3 лет. Но разве не насмешка судьбы? А еще через несколько дней к нему явились эти, 2 обормота, сокоремец и холесунец. Было похоже, они люто ненавидели один другого, но на хранителя оба смотрели так, словно вышли на казнь, и ему предстояло быть палачом. «Святые близнецы, чтимые в 3 мирах», — поздоровались они в разнобой. «И отец их, предвечный и нерожденный», — подозрительно отозвался хранитель. «Зачем пожаловали?» «Книгу надо», — мрачно отрезал сокоремец. И замолчал, словно книга была на свете одна единственная, и хранитель по этому слову обязан был немедля принести требуемое. «Зелхата Мельсинского», — уточнил холесунец. Подумал и добавил, явно желая поддеть хмурого спутника. «Про великие холесуны, все такое». Сокоремец покосился на него, словно собираясь немедля удавить, однако промолчал. «Созерцание истории сокоремской державы, равно как и сопредельных народов, великих и малых», привычно поправил хранитель. Он помнил все книги, доверенные его попечению. Где какая стояла, как выглядела и кто написал. Он строго осведомился, кто разрешил. «Наставник», — ответствовали обормоты. Хранитель невольно подумал об избранном ученике Ханамере. Стоявшие перед ним парни настолько не походили на взыскующих жреческого сана, что он спохватился и понял — варвар. Вот кого следовало благодарить. Ему даже помстилось, будто тот беззвучно явился из потемок хранилища и встал за спинами у нотов, кривя в ухмылке меченную шрамами рожу. «За что караете, справедливые братья?» От расстройства хранитель даже не заспорил с горе-книгачеями, не попытался выжить их, как когда-то волкодава из чертога познания. Просто вынес парням творение вольнодумного учителя шадов и почему-то немало не удивился, когда они облюбовали тот же вековой стол в углу, хотя он был не единственный. Затеплили свечку. Холесунец Бергай с обреченным видом придвинул к себе книгу, взглядом оценил ее толщину и горестно застонал про себя. Но все-таки решился и открыл. На самой первой странице. Долго хмурился, вглядываясь в полузнакомые письмена чужой грамоты. Потом в полголоса медленно прочитал несколько слов. Опять надолго умолк, с силой прижимая пальцем строку, словно та собиралась от него уползти. Сокоремец Сурмал, даже в столь скромных пределах грамоту не постигший, поначалу молча злорадствовал, наслаждаясь страданиями наследного недруга. Вслух он, конечно, не говорил ничего, потому что тогда бы они неминуемо снова сцепились и столь же неминуемо были бы отлучены новым наставником от Канкира уже навсегда. Но, оказывается, бездеятельное блаженство тоже способно приесться. Весьма скоро Сурмалу надоело слушать, как Бергай мучительно медленно разбирает слово за словом. Надоело втихомолку потешаться над ошибками, которые тот совершал. К тому же, читал Бергай так, что Сурмал не мог связать услышанное воедино и вообще понять, о чем идет речь. «О богиня милосердная, хранящая в битвах! Почему этот скудоумный корпит и потеет, коверкая нашу благородную речь, а мне даже и того не позволено?»
Правду же бабушка говорила, со скуки хоть меледу в руки. Да, по какой-то причине бывший наставник решил обойтись с ним гораздо суровее, чем с Бергаем. Мыслимо ли дожить, не спятив какой там до конца книжище, но хотя бы до завершения первой страницы? Сурмал подпер голову руками и принялся рассматривать неровности потолка, которые каменотесы не стали ни выглаживать начисто, ни тем более красить, сохранив суровость природной скалы. С потолка взгляд сокоремца перекочевал на книжные полки. Сурмал вглядывался в резьбу, старался проследить ход древесных волокон. Потом и это занятие утомило его. Хранителю чертога некогда было присматривать за обормотами. Он сидел на своем месте и по обыкновению занимался делом. Вязал новую метелочку для обметания несуществующей пыли. Он любовно соорудил пушистый султан, пристально следя, чтобы изгибы всех перышек были направлены в разные стороны, и теперь тщательно, виток за витком, приматывал получившуюся кисть к длинной струганной палочке. Внезапный вопль, непристойный и невозможный в многолетней тишине библиотеки, заставил хранителя испуганно подскочить, выронив недоделанный веник. Нитка развелась, белые перья полетели в разные стороны. «Убью!» — вопил взбешенный холесунец. «Катись в свои плавни, пиявка болотная, и можешь дрыхнуть там хоть до второго камня с небес, если только и его не проспишь». Сокоремец, успевший, оказывается, поникнуть на стол головой и начать тихонько посапывать, недоуменно таращил глаза. Кажется, он не особенно понимал, где это он и отчего столько крику. Но вот его взгляд прояснился, и тотчас вспыхнул опасным огоньком. Хранитель семеня подошел к обормотам и легонько стукнул осиротевшей палочкой по голове сперва одного, потом другого. Дюжие парни, готовые кинуться в драку, замерли и уставились на сухонького старичка. «Тихо!» — воздел палец хранитель и пригрозил. «Будете галдеть, выгоню!» Но вот что странно. Приводить в исполнение эту угрозу ему не хотелось. Совсем не хотелось. Они еще посопели, продолжая с ненавистью смотреть друг на дружку. Потом все же уселись. Бергай снова придвинул книгу, который в запальчивости едва не треснул Сурмала по голове. Нашел пальцем строчку, где остановился. Разобрал несколько слов, объединенных общностью смысла. Перевел про себя. В полголоса выцедил вслух, медленно запинаясь. И свирепо прошипел, обращаясь к Сурмалу. «Повтори». В этот день свечка на их столе долго не гасла. И на другой день, и на третий. Хранитель проверял списки книг, протирал тряпочкой вощеное дерево полок и радовался неизвестно чему. Рассуждали поэты о чести, читали стихи, высекавшие искры из самых бессовестных душ. Были песни, свободны от всякой словесной трухи, и на жертвенный подвиг немедленно звали к тому ж. Лишь один опоздал поучаствовать в их торжестве, а когда появился, заплакал: «Не дайте пропасть! Я по злобе людской без вины обвинен в воровстве. Поручитесь, прошу вас, что я не способен украсть. Среди белого дня надо мной разразилась гроза. Неужели позволите, братьев, топтать меня в прах?» Но молчали поэты и лишь отводили глаза, ведь у каждого только одна голова на плечах. Нет, конечно, любой обвиненного издавна знал. И стихами его восхищался и был ему друг. И, конечно, никто не поверил, что этот украл. Но чужая душа, как известно, потемки, а вдруг? Уходили поэты, спокойствие духа храня, отвернувшись от слез, пусть во всем разберется судья. Им еще предстояло на завтра стихи сочинять о величии дружбы, о жизни за други своя.